Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать на новый эпизод нашего подкаста «Чужие грабли». Это ваша ведущая Ирина Постникова, и сегодня мы продолжаем наше путешествие по миру карьеры и деловых отношений, учась на ошибках других, чтобы избежать их самим. Сегодня у меня в гостях Елена Никишева, HR-директор с 18-летним опытом. И мы будем сегодня с вами говорить про IT-сферу и как устроиться на работу, и как там развиваться. Елена, спасибо, что пришли. А расскажите, как выбрать профессию в IT, учитывая изменчивость рынка труда и новые технологии?
Ну, на самом деле, IT... Сейчас много кто говорит об IT. И все хотят войти, а что из себя представляет IT, мало кто представляет, ну, кто не из этой сферы. И как выбрать? На самом деле, посмотреть, что есть в бэкграунде. Возможно, кто-то заканчивал технический вуз, и какие-то есть знания. Возможно, кого-то тянуло к скрупулезности, к каким-то проверке данных. Направлений в IT достаточно много. Есть разработчики программного обеспечения. Соответственно, ну, здесь нужно, конечно, математический бэкграунд, честно. Без этого достаточно сложно. Есть инженеры по тестированию, то, что пишут программисты. После этого надо проверять, и это тестировщики. Здесь достаточно большое поле для развития, и маленький нужен старт в том плане, что человек может не обладать техническими знаниями до, а просто обучиться шаг за шагом и начать через стажировку свою работу. Есть еще одно направление – это аналитики. И, соответственно, тут на самом деле тоже большое поле для старта людей не из, ну, около IT-шных сфер.
Я тут не поленилась и сделала анализ заработных плат по Москве и по регионам Российской Федерации с помощью HeadHunter. И посмотрела, что в среднем айтишники, ну мы так в среднем брали, большими мазками зарабатывают 80-200 тысяч рублей. И там маркетологи рядом, а юристы выше зарабатывают, и управленцы выше зарабатывают. Но ведь на рынке практически у всех миф. Если я буду айтишником, то я буду богатым айтишником. Откуда вообще эта история пошла?
Ну, на самом деле, эта история идет. Я сижу на Бали под пальмой и программирую. Вот она оттуда. Ну,
либо я психолог, да?
Да, и консультирую онлайн. На самом деле, если посмотреть зарплаты в IT, средние срезы, медианы по рынку, то старт в IT, он действительно совсем не такой уж шикарный, и это не сразу золотые горы. И для того, чтобы приблизиться к хорошим зарплатам, нужно время, нужен опыт и упорство. И то мнение, которое бытует, мне кажется, оно формируется в том числе из-за того, что в том числе государство очень много внимания уделяет IT. Все наши события прошлого года, что показывали, есть все сферы и IT. И, соответственно, вот прошлый год показал, что какой большой акцент на IT-сфере делало государство. IT-ипотека, IT-льготы, IT-защищенность. И, конечно, все это вместе формирует большой-большой миф, что если ты попал в IT, то ты, ну, образно в шоколаде. Не совсем это так, но частично есть в этом правда.
А какие навыки и качества нужны, чтобы успешно начать карьеру в IT?
Ну, во-первых, желание. Угу. На самом деле, как и, наверное, для любой сферы, желание прежде всего. На моем опыте я видела хирургов, которые начинали в IT. Я видела психологов, которые начинали в IT и становились успешными уже там лидами в IT. Все зависит от того, что если у тебя есть склонность к математике, склонность к алгоритмам, то, конечно, у тебя все получится. А если этого нет, то пускай это делают.
Знаете, какой такой частый вопрос, а как переквалифицировать себя в IT? Допустим, у меня есть склонность, но я бухгалтер.
У меня есть история, бухгалтер, расчетчик заработной платы, стал инженером по тестированию. Такое бывает, потому и... Но как понять? Вспомнить, Как ты относился к математике в школе? И к математике, которая была алгебра, где были какие-то, не знаю, ну, алгоритмы, конечно, нет, но сложные формулы, и насколько это нравилось или не нравилось. Потому что работа должна нравиться, прежде всего. И программист или, окей, человек из IT — это человек про программы, про достаточно такую рутинную работу. Хотя и креативную, написать программу, чтобы она делала что-то, но внутри идет рутинная работа, и человек должен понять, насколько это ему интересно. Вспомнить себя в прошлом, я бы так посоветовала.
И найти там свою суперсилу.
Да.
И из нее уже раскрываться, как лотос в IT, да? У нас это в карьере не IT. Есть правило, что если я прихожу на собеседование, то я презентую себя как специалиста через определенную методику. Это мои результаты, это мои достижения, это моя история. Ну, чтобы показать не словами «я лучше всех», а показать действиями. Вот, смотрите, я лучше, потому что я там выручку на 30% увеличила в компании. И я часто встречаю мнение тех, кто хочет устроиться в IT или кто претендует на позицию выше в IT-сфере. У нас так не принято. А как принято собеседование проходить с оффером плюс?
Но на самом деле в IT всегда несколько этапов собеседований. Первый этап HR-собеседования, и на нем как раз-таки спрашивают про человека, не про технологии. Про технологии, возможно, бинарно, да, нет. Ну, чтобы понять вообще про вакансию человека или не про вакансию. И человеку, когда он рассказывает о тех знаниях, которые есть, знаний программ, неважно, каких-то моментов, важно рассказать, как он их применял, какие результаты были. Поэтому я не соглашусь с теми людьми, которые говорят, что нет, это неприменимо в IT. Возможно, не настолько развернуто, но ответить «да, я знаю вот эту программу», либо «да, я использовал», этого недостаточно. Я ее знаю, я с ней делал то-то и то-то, и мы в итоге, как там команда или я, получил то-то и то-то. То есть, другими словами, мы говорим теми же самыми результатами.
А расскажите, где вы работали, в каких IT-компаниях, и как вы выстроили свой карьерный трек?
На самом деле, смешно сказать, но я случайно попала в IT. Я работала в туризме, организовывала большие ивенты, познакомилась с HRD одной из компаний, HR-директором одной из компаний, которая что-то делала для своих. И поняла, что вот это моя работа мечты. Я хочу быть вот такой же, я хочу быть HR-директором. И стала рассылать свое резюме во все компании. Просто вот во все.
Сразу на эту позицию?
Да, нет, ну не на эту позицию, в HR. Я
в HR.
Понимала, что, конечно, шаг за шагом все должно происходить. И попала в компанию Rexoft в IT. И, знаете, могу сказать, что я в IT, потому что я близко. Вот это смешно. Я, если что, как бы не про веру в гороскопы или еще какие-то вещи, но я долго не могла понять, почему они меня взяли. У меня не было опыта в IT, но я очень хотела. У меня не было опыта в HR, не было опыта в подборе, а меня сразу взяли на IT-рекрутера, потому что в тот момент руководитель очень хотел, чтобы его в команде был близнец. Вот, поэтому да, я с одной стороны хотела, но вот дело случая, почему я оказалась в IT. И дальше, шаг за шагом, я шла по IT-компаниям. Вначале это был Rexoft, это российский аутсорс. Куда я пришла на позицию рекрутера и узнала все нюансы IT, скажем так. А знаете, какую первую книжку мне подарили коллеги?
Какую?
«Как выйти замуж за программиста». Но благодаря этой книжке я много чего узнала о самих программистах. Это такая юмористическая книжка, но дальше я попала в компанию Motorola. То есть после российской компании я попала в большую глобальную компанию, где мы общались по всему миру, и, конечно, это открывало совершенно другие горизонты понимания. А после Motorola, так как Motorola уходила из России по разным причинам, я пришла в компанию T-Systems, она же Deutsche Com, где уже была HR-бизнес-партнером, и уже в моей зоне ответственности порядка 700-750 сотрудников, как HR. И там мы много всего хорошего делали, потому что Deutsche Telekom достаточно продвинутая компания с точки зрения HR, с точки зрения тех вещей, которые используются в работе. Там я обучила дизайн мышлению и была, такой был термин, чемпионом, то есть амбассадором дизайн мышления в России. Но в какой-то момент дошла до стеклянного потолка, как говорят, потому что позиция HRD была занята в России, а релокировать уже тогда я понимала, что не хочу. Здесь, корни здесь. Я, в общем, остаюсь в стране, и меня схантили. Так все происходит, ты только подумал, тебе уже...
А меня схантили, резюме было?
Нет, резюме не было, сработал LinkedIn, сработал просто мой профайл, меня нашли хантеры и, соответственно, предложили работу в Центре речевых технологий. Это российская продуктовая компания, которая делает продукты на основе искусственного интеллекта. Все, что связано с распознаванием по лицу, с распознаванием по голосу, что сейчас очень
востребовано, да.
Востребовано и применяется в жизни. Тогда мне казалось, что я попала в какое-то будущее с точки зрения продуктов, потому что то, что мы думаем, что оно где-то когда-то будет, оно уже есть в нашей жизни, оно уже везде и повсюду. И, конечно, оно тоже изменило отношение ко многим вещам. То есть, ну, если совсем просто, да, за нами следят. Ну что, ну как бы это наша жизнь, это наши новые реалии, ничего в этом плохого нет. Если ничего плохого не делаешь, с тобой ничего и не происходит. Но шаг за шагом дальше стало понятно, что я в компании сделала все, что возможно. И уже не горят глаза, уже хочется что-то нового. И также вышли хантеры, происходят на меня, сказав: «Слушай, Лен, вышла сейчас на рынок очень странная компания, она новая и не новая, но там нужно все отстроить, и нужен сильный человек, который с хорошим опытом, стойкий, и подстроит и HR-процессы, и в целом там поработает с брендом компании, выведет компанию на совершенно новый уровень». И так я оказалась в компании Айтентика, где вот я сейчас. Айтентика — это, ну, на мой взгляд, уникальная компания на рынке с той точки зрения, что это стартап с 25-летней историей, потому что компания организована в июне. Часть сотрудников и бизнеса выкуплена из компании Datar, достаточно известной и большой компании в свое время на российском рынке. Сама компания ушла из России со всеми событиями. Соответственно, и осталась Айтентика. Это новая компания. То есть, да, все хорошее взято, но мы сейчас активно растем. У меня в работе, по-моему, порядка 100 вакансий. Это по поводу востребованности.
100 вакансий кого? Айтишников?
Айтишники, да.
И как? Их найти легко? Рынок перегружен?
Рынок IT, он, конечно, меняет свой ландшафт, но это рынок кандидата, и он еще все
рынок кандидата.
Будет рынком кандидата, конечно.
То есть кандидат решает, в какой компании я хочу работать.
Конечно, мы еще не пришли в 21 год, когда кандидат мизинчиком приподнимал на 0,5 миллиметра и уже имел 10 офферов в кармане, потому что действительно это был супер бум на рынке. А сейчас чуть попроще, я имею в виду относительно работодателя, но все равно это рынок кандидата. Хороший кандидат выбирает из 3-4 офферов.
А работодатель рассматривает ли кандидатов, которые без опыта, они только прошли обучение, у них есть амбиции, есть желание, есть настойчивость, но нету хардов?
Наверное, харды как раз он на курсах получает, у него нет еще опыта. С точки зрения IT, но, наверное, в любой сфере это так. Харды человек получает в течение обучения. И, наверное, IT отличается от всех других сфер, что действительно сейчас очень много курсов, много вариантов обучения. Человек получает нужные харды. Не так, как мы там, когда учились,
все подряд.
Все подряд выучил, приходишь на работу, теперь забудь, делай вот так. Все забудь, да, делай там по-новому. Нет. В IT, если мы говорим, конечно, классическое образование, оно просто дает базу. Но вот те харды, которые нужны в работе, это чаще всего какие-то курсы. Мы сами людей отправляем на курсы повышать квалификацию. Соответственно, если говорить о молодых с точки зрения опыта соискателях, то сейчас не сильный спрос, могу честно сказать. Но вижу динамику. На мой взгляд, сейчас хорошее время обучаться, переобучаться, потому что востребованность, ну, скажем так, в начале 2024 года очень сильно возрастет. Я могу даже сказать по нам. Сейчас мы срочно ставимся медлами и сеньорами. Это все-таки люди с опытом. Опыт там 2-3 года коммерческой разработки. Ну, или в коммерческой разработке, если не разработчик. Но все идет к тому, что мы возвратимся к той хорошей практике и стажировок, и школ внутри компании, и взятие людей без опыта, ну, теоретически.
Это необходимость рынка.
Да, да. Рынок очень развивается. Все перестроились за прошлый год, потому что в какой-то момент все встали на холд, то есть заморозили все вакансии, на даже большие монстры на нашем рынке все заморозились, потому что думали, что дальше, как вообще. Потом на рынок вышло много специалистов из компаний, которые ушли с рынка. И, конечно, работодатели, которые остались, собирали этот урожай. В том числе и мы это делали. Но уже совсем скоро этот урожай закончится и вернется к тому, чтобы работать с, ну, скажем так, молодым поколением с точки зрения опыта.
А если взять ваш путь от и до, то сколько лет он занял?
Ну, в каком смысле? В HR я уже 18 лет. До HRD шла 15-12. И, соответственно, каждый год привносил всегда что-то новое. Чем хороша IT-сфера? Наверное, возможно, чем она отличается от других. Что просто, чтобы быть на месте, нужно развиваться. А если развиваться, то нужно еще быстрее развиваться, потому что отрасль быстро развивается. Языки программирования быстро идут вперед. Продукты, которые делают айтишники, тоже развиваются. И им нужно понимать эти продукты. И, соответственно, все это вместе накладывает достаточно такой хороший процесс без остановок развития. То есть ты всегда должен развиваться.
Круто. Навык саморазвития.
Да, да. И это касается не только самих IT, но и тех, кто около IT. Ты же должен соответствовать.
А какие ловушки есть для IT-специалистов?
Иногда люди... Есть выгорание. Ну, наверное, возможно, свойство многим профессиям. Но в IT иногда люди достаточно сильно себя отдают продукту и выгорают. Поэтому... Даже есть практика так называемых sabbatical, это когда человек отпускает в неоплачиваемый отпуск, либо там частично на достаточно длительное время, от месяца до полугода, сохраняя за ним рабочее место, чтобы человек просто, ну нет, не поискал себя, выдох.
Восстановился. А насколько, я расскажу историю, пошла как-то на актерское мастерство, и мое удивление было, что... Где-то 80% это айтишники. Они такие творческие. Один ТикТок снимает, другой на камеру говорит, третий какие-то стихи выдумывает. Я сижу, думаю, я тут вообще бревно, ничего не могу и не умею. Айтишники соединяют, да, это творчество?
На самом деле айтишники есть... Когда-то сложилось мнение, что айтишник – это такой ботан с очками, с такими линзами, с немытой головой,
да-да-да,
в тапочках. Ну, что еще? Ну, вот, в общем, ботаник, да, другими словами. Но время идет, время развивается, и айтишники – это, наверное, самые развитые во всех сферах жизни люди. Они очень ценят work-life. Это строго. То есть, с одной стороны, они могут 24/7 работать, с другой стороны, если вот наступил, то, конечно, work-life выходит на первый план. Это люди, которые очень развиты в спорте. Ну, естественно, все, кто-то где-то, кто-то в одном, кто-то в другом. То есть, допустим, тот же там Iron Man, это монстры, которые бегают, плавают, на велосипеде едут. Очень много айтишников.
Ничего себе.
Марафонцы еще разные. В принципе, если в зал прийти, очень много айтишников. Это люди креативные, правильно, которые занимаются творчеством. И творчеством в широком смысле этого слова. Кто-то поет, кто-то пишет. Очень много ансамблей. Всегда почти в каждой компании есть свой ансамбль. И люди от души это делают. Это не... как-то народное творчество, это люди по зову, по внутреннему зову творят. Поэтому IT-сфера, она действительно... Возможно, этим она и привлекает, я не задумывалась, но айтишники — это, наверное, самые интересные. Ну, одни.
Как интересно. А какой карьерный трек может быть у айтишника? Куда дальше?
Ну, на самом деле, он достаточно и простой, и непростой одновременно. Всегда сложный заход. Найти правильную компанию... Не надо бояться бесплатных стажировок. Это все коммерческий опыт разработки, который ценится на рынке. То есть, допустим, студенты, которые учатся, они должны уже будучи, там, начиная со второго-третьего курса, проходить где-то стажировки. Компании идут на это бесплатные стажировки, но это уже тот самый коммерческий опыт. И начинаем. Вот он пришел там, стажером. Потом он идет младшим специалистом, разработчиком, тестировщиком, аналитиком. Ну, другими словами, если совсем просто, подаванным, который помогает более опытным коллегам. Дальше он развивается в специалиста, который уже самостоятельно что-то делает. На первых порах, конечно, у него есть наставник, кто помогает и говорит, сделай один, два и три. Дальше он самостоятельно что-то делает, вырастает в специалиста. Через какое-то время становится старшим, и здесь наступает развилка достаточно серьезная для IT-сферы. Либо он идет в эксперты, где будет учить других и становиться экспертом в своей области, в своем знании, либо идти в менеджерские позиции, в people management. В IT достаточно много людей не хотят в people manager, вот в руководитель.
А почему?
А потому что интересней и иногда финансово более интересно быть экспертом. И я знаю много, допустим, руководителей, которые иногда прыгают для того, чтобы держать руку на пульсе. Но вот эта вот развилка, она случается где-то на 3-5 год работы в IT. И человек... Понятно, что на самом деле из одного направления можно перейти в другое и обратно, то есть, но чаще всего с даунгрейд в позиции. Вот, поэтому вот такая вот... И если человек идет в менеджерские позиции, ну, дальше тут, в принципе, не ограничено до руководителя компании можно дойти. И очень много случаев, когда люди доходили или даже для собственного
свою бизнеса, построили.
Да, потому что умею управлять людьми, скорее всего, уже получил какие-то дополнительные знания и навыки за это время, и идет в собственный бизнес, либо в совсем топы. Либо человек идет в экспертной области и становится большим экспертом в той или иной области, начинается чаще всего конференции, учить других, и также получает кайф от работы.
У нас сейчас бум искусственного интеллекта.
Да.
ChatGPT мы внедрили, попробовали. Понравилось, текст хорошо пишет. Мы даже внедрили искусственный интеллект, который делает красивые макеты, ну, по запросам. И сделали рекламную кампанию с помощью искусственного интеллекта. Ну, прямо интересно. Как вы оцениваете сейчас вот эту вот связку IT-искусственный интеллект? Это про что?
Ну, на самом деле, есть одно направление в IT — это data science. Это люди, которые как раз-таки работают с алгоритмами искусственного интеллекта, понимают, как это устроено. Но на самом деле искусственный интеллект, он устроен как наш головной мозг. Изначально, когда разрабатывал искусственный интеллект, то есть, другими словами, и нейросети, наверное, вот как это все работает, то изучали, как устроен наш мозг, как это все соединено, как это работает. И, соответственно, дальше эти люди развивают. Много, конечно, споров, заменят искусственный интеллект человека или не заменят, но с точки зрения, если мы возвращаемся к связке с IT, то, конечно, здесь связка очень серьезная, она будет развиваться, искусственный интеллект будет дальше и дальше в нашу сферу, в нашу жизнь проникать. Ну, на самом деле, он уже глубоко проник, но дальше и дальше он будет еще и еще. Заменит он человека или нет? Нет, не заменит. Но это моя точка зрения. Часть профессий, конечно, рутинных, там, где есть фактор человеческой ошибки, ручного ввода, это все заменится, скорее всего, через какое-то время. Но есть творческие профессии. Да, мы все видим, как искусственный интеллект рисует, творит,
и песни поет.
И песни поет. Но все-таки совсем заменить вряд ли. И много сфер останется, где мы, люди, существа социальные, и нам важен контакт.
Но мы вот сейчас внедрили в свой отдел, и потенциально искусственный интеллект может высвободить 30% времени специалиста. И ведь специалист в это время может научиться чему-то новому, стратегическому видению, там, развитию компании. И получается, он с помощью искусственного интеллекта станет сильнее, умнее, востребованнее, если воспользуются, а не испугаются.
Ну, на самом деле, конечно, много страха у людей. Потому что, во-первых, это что-то непонятное, это что-то новое, а все новое вызывает вначале отторжение.
Сопротивление.
Конечно. А сейчас мы все с телефонами, мы даже не представляем, как мы без него.
Ну, раньше не было.
Раньше мы жили, встречались, каким-то образом даже на расстояниях встречались. И когда возникли первые телефоны, сколько было разговоров. А сейчас искусственный интеллект, ну, все уже привыкли к Алисе, Марусе, другим помощникам. А как эти голосовые помощники работают?
Искусственный интеллект.
Они различают речь, они синтезируют то, что нужно сказать, и нам это нормально. Поэтому с точки зрения работы, конечно, когда искусственный интеллект будет заменять. Пока искусственный интеллект в работе, на мой взгляд, не так, как может быть. Но все развивается очень быстро, и лет через 5, я думаю, мы будем совершенно по-другому.
У меня собственник говорит: Ирина, я мечтаю, чтобы весь отдел маркетинга это был один искусственный интеллект. Я говорю, я тоже мечтаю, давайте посмотрим.
Да, ну я думаю, что нет, кто-то должен управлять.
Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, какие 5-10 навыков в IT-сфере в ближайшие 5 лет будут вот точно востребованы?
Ну, если не говорить про харды, да, то есть, понятно, технологии развиваются, и человек, который хочет идти в IT, должен разбираться в этих технологиях, должен понять, если это разработчик на каком-то языке, он должен держать руку на пульсе, что новое выходит. С точки зрения IT, то есть это харды, они будут востребованы как никогда. Шаг за шагом поднимаются в рейтинге софты, soft skills, это работа в команде, это умение ориентации на результат и умение принимать решения. Потому что ценятся специалисты, которые автономны, которым дал задачу, и они...
И не нужно их воспитывать, да и контролировать. А по вашему опыту, сколько вот из 100% таких людей, которые говорят, да я сам, и показывают результат?
Немного. Ну, понятно, чем сеньорнее человек, тем процент очень сильно увеличивается, поэтому он и становится сеньором. Если мы говорим о людях с опытом 1-3 года, то есть начинающие, но уже с каким-то опытом, то, наверное, не больше 50. На словах все говорят, я имею в виду про дело.
Про дело, конечно. На словах-то мы вообще все можем. И конечно, вопрос, я всегда его задаю, а что важнее? Сначала деньги, а потом интерес? Или сначала интерес, а потом деньги?
Сначала интерес, потому что если есть интерес, то ты будешь развиваться в той сфере. Неважно, IT, финансы, маркетинг, еще какая-то другая сфера. И деньги придут, потому что ты станешь профессиональным экспертом.
Спасибо вам огромное, что пришли.
Спасибо вам, было очень интересно.
Я хотела бы напомнить всем слушателям, что вы можете подписаться на наш подкаст в своем любимом приложении для подкастов. А еще вы можете поделиться своими мыслями и живыми историями со мной через социальные сети, в запрещенной сети и в Telegram. Я вас жду.